Зор в недельной главе Хаи Сура обсуждает превосходство Баал Тшува над Цадиким, даже над Цадиким Гмурим. Баал Тшува, вернувшийся в Тшуве, Цадик, праведник. Цадиким переживают в течение всей своей жизни, на самом деле и после жизни, кстати, переживают постоянное, непрерывное поступенчатое поднятие, которое их приводит к ситуации великой близости со Всевышним, вот двейкуса, слепления со Всевышним, слияния. Здорово. Но сближение с Баал Тшува, то есть вот это вот предстояние Баал Тшува со Всевышним, на самом деле пока что это не обсуждалось, но вот на самом деле даже на более высоком уровне, даже более тесное сближение Баал Тшува со Всевышним происходит, выражая словами Зоар, в один час, в один день, в одно мгновение. Вот этот оборот час, день, мгновение смущает папу нашего Ребе, Ребе Левика, и он задает по этому поводу вопрос, ну, почему такой странный порядок, не подчиненный никакой закономерности, вроде бы напрашивалось бы день, час, мгновение. Ну и на самом деле, если уже упоминается мгновение, то зачем вообще упоминать день и час? И отвечает на этот вопрос, указывая, что есть три типа тшувы, три уровня в тшуве. Тшува, которая приводит к сближению как бы, человека, возвращает, душу человека возвращает к Малхус, к идее Малхус, Малхус да Ацилус, насколько я понимаю, здесь понимается. Под Малхусом, это тшува «Отвратись от зла», тшува «Делает добро», это тшува, которая достигает Зеранпин, и еще более высокий уровень тшувы – это «Проси мира», «Бакет шолем» в Ротфейгу, то есть тшува, связанная с изучением Торы, тшува, которая достигает бины. Вот такой, ну, понятно, что само по себе это объяснение, оно нуждается тоже в объяснении, в свою очередь. Не такой простой, в общем, текст, но вот так формально мы с этим познакомились, во всяком случае. Поскольку Малхус, Зеранпин и Бина, они соответствуют часу, дню, вот именно в таком порядке, Малхус часу, Зо дню и Бина мгновению, поэтому они Зоаром и располагаются вот в такой последовательности. То есть это выстроенные в порядке возрастания аспекты тшувы. То есть не о скорости говорит Зоар, а указывает на различные типы тшувы, поэтому перечисляет их вот именно в этом порядке. Страница 86, пункт Бейс. Башков и Решойна Зе, то есть на первый взгляд получается так. Азлоитн биру фунтатн, вертмит дидрайл шойнес, бешает уеме риго, бейкер гемит, ницу бацайхман дидрай фаршидна шиурим, зман бы паштус, нор дидрай мадрейгес ин чува. Визей зайнами румас, ин шайту малхус йоэме зо, унрега бина. Ну, фактически то, что мы сказали. На первый взгляд мы могли бы увидеть вот это объяснение следующим образом. Что имеет в виду папа? Что данный разговор о тшуве, он построен не в плане обозначения каких-то отрезков во времени, мол, одна тшува совершается за час, другая тшува за день, а третья тшува совершается всего лишь за мгновение. Не в плане засекания времени, а в основном вот это вот перечисление, оно связано с указанием на три ступени в тшуве, которые намекаются словами «час», «день» и «мгновение». Ундерфар из Марехтва воззейштейн ин зоэр миддем сэдри, ну, отсюда понятен порядок, в котором зоэр их перечисляет. Вайлдосес лифи сэдра мадригес мелюмат или майда. То есть он выражает порядок, он выражает последовательность разных типов чувы, ступеней чувы снизу вверх. Сособер нит глазика зоицулярна, но так выучить не получится. Мы это предположили с вами вчера. Правда, пока непонятно, почему не получится. Так выучить не получится. Вайлес издох, и ныне йойца мидей пшутый. Поскольку данный момент все равно не уходит от своего простого смысла. Увемейла дэн дафмино немен, аз дидрай чува занал вазайнен магием бемалхус безо бевино, из едера фунзей фармуден миддем баштинтен зманки пшутый. Значит, есть общий принцип такой в изучении Торы. Мудрецы наши высказали, если я правильно понимаю, в Геморе, такой принцип «эйн микроёйцами дэй пшутэй». Писание не отходит от своего простого смысла. То есть, мы с вами многократно убеждались в том, что, ну и на самом деле убеждались мы только достаточно поверхностно, там пару смыслов каких-то мы проговаривали в разных стихов Писания, как можно некий стих в Писании прочитать. У него есть простой смысл, есть толкование, то, что вытолковывается из него, есть то, на что он намекает, есть тайный смысл в конечном итоге. А на самом деле есть мириады смыслов, которые скрываются в одном и том же тексте, в одном и том же стихе и даже в одном и том же слове, скажем, отдельно взятом Писании. Существуют мириады различных смыслов. Тора совершенно не одноплановый текст, а очень крайне глубокий и многоплановый. При всем при том, Писание не уходит от своего простого смысла. То есть у него есть простой смысл, и этот простой смысл никуда не девается от того, что мы некий стих перетолковали, перелицевали, там, значит, показали, увидели в нем намек на какие-то там вещи далекие совершенно от того, о чем этот смысл повествует на поверхностном уровне. То есть, если нам Тора говорит о том, как Авраам, наш праотец, вышел из Ур-Каздима и отправился в землю Кнаан для того, чтобы ее освоить, получить в наследие, то это, помимо того, что этот стих намекает, скажем, на спускание божественной души из хранилища душ вниз в материальный мир с целью этим миром овладеть и сделать него жилище Всевышнему в нижних, этот стих не перестает тем самым означать, что Авраам Авину некогда вышел из Ур-Каздима и отправился в землю Кнаан. Не отменяет его простого смысла. И в определенном ключе то же самое касается, да, ну, понятно, простым смыслом фразы может быть непростой смысл. Скажем, когда мы речь ведем о пророчестве, то наиболее простым, то есть наиболее низовым смыслом, скажем, наиболее поверхностным смыслом будет уже само по себе будет толкование, потому что это текст сам, который мы читаем в Писании, он не описывает некоторые события или там предметы, а вот излагает пророческое видение, скажем. Но это уже другой разговор. Так вот, этот принцип в определенном смысле можно отнести к Торе в целом. То есть, Тора в целом, излагая какие-то идеи, она обладает поверхностным смыслом, который не исчезает от того, что мы вот в том же самом тексте видим какие-то глубины. Глубины не отменяют поверхностного смысла. И в нашем случае, во всяком случае, на первый взгляд, я что-то не заметил, Рэбе сказал на первый взгляд или нет, по-моему, не сказал, кстати. Вот это толкование, которое, это объяснение, которое было дано Рэбе Лейвиком, что, мол, Малхус соответствует часу, Зеранпин соответствует дню, Абина соответствует мгновению, и вот эти виды Чу, они выстроены, фразы выстроены таким образом, поскольку Малхус, Зо и Бина – это ступени вот в возрастающем порядке, возрастающей последовательности, одна выше другой, это не отменяет того, что Зоар здесь говорит так или иначе о времени. То есть, ну вот, вот Зор, тем не менее, Зор указывает, и никуда это не девается, на то, за какой промежуток времени совершается данная тшува. То есть, она о времени это тоже говорит. И время выстраивается, это вот, значит, за час делается тшува, которая поднимает человека к Малхус. Там этот один разговор, почему именно так, но это пока не наша тема. За день, как она поднимает до Зеранпин и так далее. Ну и с этой точки зрения времена расположены в непонятном порядке. Дичува фун сур миро, чува отвратись от зла возмагия би Малхус, которая достигает Малхус. Тут зихой бешайту хаду, она осуществляется за один час. Дирехры даргани чува ласетеев, более высокий уровень чува совершается, делай добро возмагия бизо, которая достигает Зеранпин. Индемзман фун йойма, она совершается за день. Ундигэст дарга баки шолом, а высочайший уровень чувы проси мира. То есть мы с вами выше заметили, что он имеет отношение к Торе, к изучению Торы. Если первые имеют отношение к заповедям, отвратись от зла и делай добро, это именно область заповедей, то последний баки шолом имеет отношение к Торе. Возит магия бвина, он достигает бины, это регаха, он занимает как бы одно мгновение. Дарфен фарштейн, это надо понять. Дос возабал чувы из мияд, олвы из дабык бейбы куча... Да, что надо, на что надо обратить внимание, по всей видимости. Вот эта вот связка... То есть, ну, мы объяснили, почему Зор, вроде бы, почему Зор не выстраивает последовательность временную от большего времени к меньшему. Ну, на первый взгляд, хидуш чувы в том, что она приводит к сближению со Всевышним крайне быстрому. Ну, соответственно, напрашивалось бы, вроде, с нашей исходной позиции сказать, чува совершается всего лишь за один день. То есть, садиким там они день за днем поднимаются последовательно. Чува приводит к аналогичному, наверное, там, надо предположить, поднятию за один день. Да что там за один день? Даже за один час. Да что там за один час? Даже за одно мгновение. Писание так не расположило, Зор, простите, не расположил таким образом данное перечтение, не отсортировал, а отсортировал в странном порядке час, день, мгновение. А, объясняет Реплейвик, это уровни в самой Чуве, Малхус, Зо, Бина. Ну, замечательно, Рэбе говорит, но на самом деле это же не отменяет того, что чува данного типа осуществляется за определенный промежуток времени. Тогда получается, что Малхус, наиболее низкий тип чувы, он совершается за час, более высокий тип чувы совершается за день, а самый высокий почему-то за мгновение. То есть все равно сбой происходит. Так вот, необходимо понять, теперь выстраивает Рэбе, собственно, вопрос. «Досвас абал чува из мия долвы из дабы бекуча бейбы куча брегу». То, что, выражаясь словами Зоара, в том же самом месте, «бал чува», он моментально, мияд, да, моментально, сразу поднимается и прилепляется к святому благословенному. «Извалдит нуя фун чува из бэцам тхуноса гэхр фун сейдр ваадрога». Это по той причине, что идея, само движение чувы, сам феномен чувы, он по своей сути, по своему содержанию, выше порядка и последовательности, по ступенчатости. Зендик Фри, ну, на самом деле мы с вами с подобной темой сталкивались неоднократно. То есть какие-то процессы, они разворачиваются, скажем, в пространстве, а какие-то надпространственные. Наверняка помнится такой эффект Кфицезадерах, сокращение пути. Мы в Торе многократно встречаем это, и в историях различных о наших там, мудрецах, и вплоть до мудрецов последних поколений, хасидских мудрецов, мы все время встречаем упоминание так называемого «кфицес адерах», дословно «перепрыгивание дороги», «перепрыгивание пути», «скачок», «путевой скачок». Что это такое? Это когда человек выходит из дома, куда-то направляясь, и вначале идет, вот, может, шагомером там отмерять пройденный путь, а потом вдруг бах, и оказывается в том месте, куда ему потребовалось идти, минуя как бы пространство чпенькс, и он уже на месте. Это как бы развитие событий вне пространства. То же самое может происходить вне времени. То есть какие-то процессы, они разворачиваются во времени, и вот, в кавычках, развитие праведника, поднятие праведника происходит во времени, день за днем, поступенчато, последовательно. Мы можем отследить, насколько, ну, как вот ребенок растет, и родители там отметочки делают на косяке, значит, насколько же он вырос. И здесь то же самое, вот можно ставить отметочки где-то, до какой степени данный праведник подрос, в кавычках. А Балчува, у него вот этот процесс роста, у него этот процесс сближения со Всевышним, он не занимает времени, потому что он по своей сути вне времени. Он не подчиняется этой закономерности. Зендик фриер намаца в лой тоев гейтер дурчува ибер бедерах цингфица выделук минакоца и лакоца, будучи исходно в положении, в состоянии нехорошем, во зле, находясь на стороне зла, он путем чувы, благодаря чуве, он переходит в иное, в противоположное состояние, минакоца и лекоца, от одной противоположности к другой, он происходит, переходит через скачок и прыжок. Фуна мацев гафахи, цуки, матыру мица, двигаш бакош бургу. То есть, вот он изменяет свою... То есть, если у праведника... В общем-то, тут... Интуитивно это, мне кажется, должно быть понятно. Если праведник, он карабкается по некоторому склону наверх, все время находясь в одной и той же качественной области, то есть он изначально находится в области святости, и просто вот в этой области, области святости, он поднимается выше, 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 карабкается, ползет там, или идет, гордо выпрямившись, то Баал-Тшува, он переходит из одного состояния в противоположное, как бы из зазеркалья в предзеркалье. Вот он симметрично отображается, он находится возле, на самом деле тут есть действительно явная симметрия. Мы с вами вчера как раз вкратце проговаривали эту тему. Для Баал-Тшувы его, та тьма, в которую он попал, становится основой для света, становится отправной точкой его попадания на свет. И вот степень тьмы, в которую он попал, она, разумеется, раз она является определяющим для того, что он попадает на свет, она становится, степень тьмы становится определяющей для степени света, для уровня света, в котором он оказался. То есть, чем глубже зло, в которое он угодил, тем оно вызывает больше... Тем она становится вот более, вот эта подкидная доска этого зла, она срабатывает с тем большей энергией и выбрасывает его в большее добро. Если вообще, ну понятно, если происходит чува, разумеется. Так вот, если карабкаться по этому склону можно бесконечно, и это такой последовательный процесс, то переход из зазеркалья в предзеркалье – это вот такой процесс одномоментный, вот процесс отображения, отзеркаливания, скажем, процесс скачка. Вот он переходит из одной противоположности в другую, то есть и от греха к выполнению Торы и заповеди и слиянию со Всевышним. Он вибалтас до скунфу назад, ну и нефеш. И поскольку данный процесс является следствием такого движения духовного, воссознит мукбален сейдер ваадрога, который не ограничен никак порядком и поступенчатостью дерибер, и издос нит фарбун митамеш изман, поэтому это не связано с протяжением во времени, норми я долва издабы кхуна, но, выражаясь цитатой, которую мы выше привели, поднимается он мияд, сразу, моментально, поднимается и прилепляется ко Всевышнему. Лифизе изобер нит фаштаник, но тогда непонятно, ви кумте сазди гехер дарга фун чува васы тей воскум дурха цифра и сорирус чува зол езайн фарбуна мита гемших зман. Тогда у нас возникает, в общем, достаточно естественный и хоть и своеобразный вопрос. Тогда непонятно, а как получается так, что высочайший уровень чувы в асетоев, значит, делает добро, это тот, который заранпин, который день, он занимает, то есть, и ну, раз он более высокий, чем первый, то он должен, по идее, быть связан с более глубоким духовным пробуждением и подчинен времени должен быть в меньшей степени, чем более низкий уровень чувы. Он, тем не менее, он занимает определенную протяженность во времени. Алдер из Дишайла, у их бенагедис фирисмеш лимайла. Подобно этому вопрос по поводу сфирой свыше. Это с едуа известно, а залы иньоним шибойла мазе в нимшах в ништалшилу имела зайдугма фунди и ломи шелимайла. Общим таким, общим местом, часто упоминаемые вещи, является то, что все снизу является отображением верха. Все снизу, все, что мы видим вокруг себя, при всей своей заматериальности и вроде бы такой отдаленности, отстраненности от духовных каких-то моментов, там, материальные объекты, они являются следствием, и что они через седер и шталшлус происходят из устройства верха. Да? Фунди ломис мира из выше того, что мы называем высшими мирами. Нохмир, более того, в скобочках Рэбе добавляет, дикавона в итахлис фундилом и сильйоним и зоилом азеатахтан. Более того, в определенном смысле мы можем сказать, что нижние миры, и вплоть до нижнего мира, ниже которого нет, они не просто являются следствием верха, а напротив, верха они являются всего лишь средством для достижения нижних миров. Они ради низа, поскольку именно внизу Всевышний хочет обрести себе жилище. «Из виштимтес воздигехре дарга зо вертнгируфен йойма ун динитриги даркема малхус шайто бэс аз йойма из ленгер шиурзман». Каким же образом, в чем же здесь, как же может вот такое вот соответствие наблюдаться, что более высокая ступень Зеранпин, которая, вот она называется, мы сказали, день, а более низкая ступень называется час. В то время как день – это более длительная ступень, длительный отрезок времени. У Мейламер Роб Гитроген Инзман, и естественным образом больше связана со временем, больше вовлечена во времени, он вайтер фон лимайдами азман вишайту. И дальше от возвышения над временем, менее отстранена от временного вот континуума, нежели время, нежели час. Ну, то есть, Рэбе считает необходимым разделить это на два, насколько я понимаю, вопроса. Тот вопрос, который мы предположили выше, разделить на два вопроса. Первый – это вообще, почему высокий уровень чувы, чува асетеев, которая связана с Зеранпином, она вообще занимает время. На самом деле, этот вопрос, я бы сказал, что он относится в равной степени ко всем трем ступеням даже. То есть, они все три, ну, может быть, можно сказать, что мгновение, о котором Зоар говорит в связи с чувой, который поднимает душу до бины, это мгновение бесконечно малое, хорошо, ну, по крайней мере, и к чуве Сур Миро и к Чуве Васетеев имеет отношение то, что они занимают какое-то время. Ну хорошо, час, день, это меньше, чем там, день за днем в течение там, лет, если говорить о поднятии цадиким после смерти, то лет и там, тысячелетий. Но все равно это время, все равно это внутри времени. День и час – это момент, такие все-таки отрезки времени, а не точка во времени даже, а тем более не что-то поднятое над временем совершенно. Это первый был вопрос, то есть почему чува и даже в высоких ее проявлениях, скажем, в высоких ее формах, то есть в форме асетоев, вот связанная с Зеранпин, она занимает таки время. Все-таки это отрезок времени, день. Второй вопрос, на первый взгляд, должно было бы быть наоборот. Я бы, честно говоря, тот же самый тезис вот изложил по-другому. Ну, собственно, я его и изложил по-другому, чуть выше, в форме там, предположения и забегания вперед. Почему более высокая чува, она занимает... А, впрочем, нет, я как раз в моем изложении получалось наоборот. Отменяем этот ход, отменяем. Значит, в чем вопрос? Происходящее снизу соответствует верху. И более высокий уровень тшувы, он должен быть более отстранен от материальности, ну и, соответственно, в большей степени находиться за рамками времени, нежели более низкий. Следовательно, тшува аса и тоев, она должна, как бы, если уж она разворачивается как-то во времени, как-то связана со временем, она должна быть более отстранена от времени, то есть занимать более короткий отрезок времени, нежели тшува сурмиро, которая связана с малхус. Я пытался по-другому построить рассуждение, построить вопросы. У меня получалось так, что малхус в моей голове так вначале сложилось, но, по всей видимости, это неверно. Малхус – это поднятие до малхус, это работа меньшая, как бы, поэтому она занимает час, поднятие до зо – это работа большая, поэтому она занимает день. То есть это еще можно принять, а потом вдруг бамс, и поднятие до бины занимает мгновение, вот тут происходит сбой. Ну, вот пока что этого вопроса не видно, пока что вопросы вот те, которые мы сейчас озвучили. Пункт гимел. Ветман эс фарштейн, бегэгдэм восен кицур ин айун арихус, и на нынен сихли, верфун зэ из гэхэр. Гефинтен лихиура поним ликан и поним ликан. Станет, мы разберемся в этих вопросах, если предварим дальнейшие рассуждения, рассуждением вот на какую тему. В разумных, в постижении какого-то разума, в изложении какой-то идеи, мы можем использовать методы, мы можем использовать форму краткую или форму пространную, скажем, кицур или арихус. И что из них выше, это большой вопрос. Можно рассуждать так, а можно рассуждать эдак. Теперь рассуждение так и эдак. Кицур готн зиха исан лигаби арихус. С одной стороны, краткое изложение, оно обладает преимуществом перед пространным изложением. Видер рамбам шрайт. Бенеге цудивре амишны. Как рамбам говорит относительно слов Мишны. Ну, надо сказать, что текст устной Торы, он, вот, есть в кавычках развитие устной Торы, идет последовательно от кратости к пространности. Наиболее кратким, наиболее компактным текстом устной Торы является Мишна, в которой буквально в нескольких словах заложено то, что потом, скажем, Талмудом, Геморой, разворачивается до многостраничных обсуждений. И там, вот в этом кратком-кратком тексте «Кицур Нимрац», как называют его мудрецы, ну, совершеннейший такой бегущий кицур, очень, очень краткое изложение, предельно компактное изложение, в нем заключены великие горы содержания. Ну, а дальше расписывание, раскрытие, распространение, разворачивание, упространивание этой кратости, оно никаких границ не имеет. То есть, далее Мишна разворачивается геморой, гемора обсуждается мудрецами последующих поколений во все более и более пространной форме. То есть, на основе одна Мишна в исходной точке, она в результате может развернуться в какие-нибудь там полки книг в последующих поколениях. Так вот, Рамбам относительно Мишны высказывается азизайном мисудрина нейфен фундовар коцур викойна дненем рабим, что Мишна таким образом обустроена, что она представляет собой краткую вещь, которая включает в себя множество различных идей. Ну, то, что мы сейчас сказали, подразумевает, включает в себя, содержит в себе огромное количество информации. Машенкин гемора, что не так применительно к геморе, вослышойна беарихус, которая выражается, принцип, на порядок более пространным, или на порядки более пространным языком, азовер ты гибмегизок бенегетсу ахроним легабе решением, подобное также можно высказать относительно поздних законодателей по отношению к ранним законодателям. Принято мудрецов вот, логического толка делить на поздних и ранних законодателей охройним и решойним. Вернее, наверное, разумнее было бы говорить о порядке решойним, охройним, ранние и поздние. А с дарком лифарш бы сигна нахер, что ну вот, поздние законодатели более пространны, более многословны по отношению к ранним, опять же, по той же, ну, в общем, по той же самой причине, потому что поздние законодатели в каком-то смысле растолковывают нам слова ранних законодателей, наверное, так можно объяснить, в виде свора сихли штейдбами койра и зимер бекицур, то есть некоторая идея, находясь в своем источнике, она более кратка, нежели когда она из этого источника выходит. Он говорит: «Арихус кунт бешаас, бешаас медарф зи ароб троган фун ирмокер цум мадрега самикабл». То есть, пространность начинает быть нужна и появляется, следовательно, тогда, когда мы идею хотим привлечь, дотянуть ее до микабля, до принимающего начала. Мне в голову, естественно, сразу пришел образ там, электрической лампочки, скажем, или пламени свечи, которая в своем источнике крайне мала, то есть вот эта вот сама точка светящейся спирали, она представляет собой, ну, действительно, точку, а распространяясь от лампочки, свет все шире и шире распространяется, пока не заполняет всю комнату целиком, скажем. Ну, вот здесь примерно та же, наверное, песня. В своем источнике идея, она точечна, а потом распространяясь, а почему ее надо распространять? А потому что идея, вся, весь ее пафос в том, чтобы она достигла того, к кому обращена. Учитель обращен к ученику, и его задача является дотянуть эту идею до ученика, до сознания ученика. По мере распространения она разворачивается все больше и больше. То есть та вещь, которая, скажем, для меня очевидна, для того, чтобы объяснить ее, то есть мне себе не надо делать таких пространных объяснений. Если я пытаюсь объяснить ту же самую идею другому человеку, то в большинстве случаев я вынужден прибегнуть, как говорят мудрецы, дайлы хакима баремизу, достаточно мудрому, достаточно намека. То есть вот человеку, который находится, ну, скажем, на одном уровне с мудрецом, мудрецу для того, чтобы донести свою идею до другого мудреца, ему много объяснений не надо. Если он, да, если он хочет, но и мудрецу другому тоже, наверное, эта идея не так нужна. А если он хочет объяснить что-то человеку, ну, не развитому настолько, как этот мудрец, ему приходится прибегать ко все большему и большему. Чем более тупому человеку он объясняет, тем большему, к большему количеству разъяснений, расширения вот этой вот исходной идеи ему приходится прибегать. Ун фон Мишна ин Гемора, ун фон Гемора цулэмдим у михабрим шлахрэйзэ. То есть, применительно к Торе, идеи Торы, они получают вот это свое расширение путем от Мишны к Геморе и от Геморы к мудрецам последующим, к составителям последующих поколений. Лыидых гиса, с другой стороны, зогн хахамейну, говорят наши мудрецы, лойна мишан одам литалмидой, бедерах кцора, всегда человек должен своему ученику излагать, обучать своего ученика кратко. Почему кратко? Востам адор бепаштасис, по простому смыслу, то есть, а что это, для чего это? Вайлдер талмид ветзен ветнит кенен ойфнемен диарихусу мерхавасехал вега иньен. Ну, то есть, с точки зрения простого смысла, о чем идет речь, в чем смысл этого, в чем содержание этого указания, скажем. Несмотря на то, что великий мудрец, он может тарахтеть и тарахтеть, затопить ученика знанием, в том числе пространным знанием. Да? Вот много-много-много. Мишны тоже много достаточно. То есть он может его Мишной загрузить по полной программе. И объяснениями своими, значит, затопить его до полного не могу. Несмотря на это, он должен стараться, ну, несмотря на свое способность и, может быть, желание, скорее всего, желание, потому что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его кормить. Вот эта корова Талмид Хохама, она хочет учеников возрастить как можно больше, как можно быстрее и как можно больше им передать. А мудрец должен себя ограничивать, он должен стараться быть лаконичен. Почему? Ну, по простой причине, потому что если, давая пространные, слишком пространные объяснения, мудрец рискует прийти к тому, что ученик либо им будет задавлен насмерть, либо возможно возникновение ошибки, чем более пространное объяснение. Поэтому мудрецы дают рекомендацию, надо пытаться выражать свои мысли максимально кратко. Еще раз по тексту, что по простому смыслу, что это означает, поскольку ученик не способен воспринять большое количество информации, очень пространное изложение, очень пространное объяснение. Дерфар дарф ибергебен дем талмид, но ракицур дворим. По этой причине необходимо ученику давать информацию в краткой форме. А потом уже разворачивать. «Воз из матем цузайны клыклей осога». То есть дать ему знания в той форме, которая соответствует его устройству его разума, сосудам его постижения, дословно. «Доз есть аздер китсур из фарбунна мидем талмиц зэндик лиматал и габи араф». То есть китсур с этой позиции, китсур, вот это вот сокращение, оно обусловлено низостью ученика, тем, что ученик находится на уровне ниже учителя, вот он не подготовлен, поэтому приходится прибегать к кицуру. Если я правильно понял эту большую мысль, получается, у нас выстраивается примерно такая схема. То есть, с одной стороны, кицур – это здорово, краткое изложение – это замечательно и обуславливает способность и указывает на величие мудреца, скажем, другому мудрецу, какому-то мудрецу, другому мудрецу объяснять что-то легче, чем человеку, который деревянный по уши. Для этого не нужно большого количества объяснений. Мишне для того, чтобы назвать некоторый закон, изложить какую-то идею очень масштабную, которая потом в Геморе выльется в огромное количество, там, скажем, споров между мудрецами, и, там, потом Гемор раскроет нам, сколько же информации, какие же валы информации там содержались в этом маленьком отрывочке Мишны. Мишне не нужно полчаса, значит, вот одну, излагать это, перечислять. Мишне достаточно это все назвать вот тем самым считанным количеством слов, из которого она состоит. То есть, с этой точки зрения, кицур, кратость, она связана с высотой постижения, с близостью данной формулировки к источнику идеи, вот о чем-то, с чем-то таким. А с другой стороны, вот рекомендация мудрецов, учитель должен излагать свои мысли максимально лаконично. С одной стороны, если он изложит свои мысли, мудрец, он просто зачтет Мишну, не дав ей никакого объяснения, то никто ничего не поймет. Его ученики просто ничего не поймут. Потому что Мишна – это формулировка, соответствующая слишком высокому уровню интеллекта, скажем, слишком высокому уровню, слишком близким отношениям с источником этой идеи. С другой стороны, если учитель возьмет и выплеснет на ученика все то обилие, он развернет информацию, содержащуюся в Мишне, целиком и полностью, то есть выплеснет на него вот эти ведра информации, которые содержатся в Мишне, то ученик будет не способен совладать с этим обилием информации. И он, в лучшем случае, не воспримет ничего, он просто будет затоплен этой информацией и откажется ее воспринимать, станет не способен к восприятию, заснет, скажем. Или уйдет с урока. А в худшем случае ошибется, не сможет воспринять смысл, ошибется в понимании. И поэтому учитель должен свои мысли излагать вкратце. Но вот эта кратость, она другого рода кратость. То есть вот эта вот кратость, которая связана, наоборот, с низостью ученика, с неспособностью ученика к восприятию. Поэтому учитель должен ограничить объем излагаемого материала.